Говорит Радио Свобода. В Москве и других российских городах сегодня, в День России, прошли акции против коррупции.
Митинг на Сахарова Кремль отменил, и акции переносятся на Тверскую улицу. Гораздо более удобную для праздника.
Партия «Республика вперед» Эммануэля Макрона одержала победу в первом туре парламентских выборов во Франции.
Если говорить о выборах в парламент, я не могу вспомнить такой низкой явки на выборах депутатов.
Начинается ли в России новый разгон инфляции?
В ближайшее время, наверное, уровень инфляции, все, что называется, ничего не изменится, он так и будет около 4% составлять.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 12 июня. Итак, в Москве и многих других российских городах сегодня, в День России, прошли массовые акции протеста против коррупции. Инициатор этих акций, Фонд борьбы с коррупцией под руководством Алексея Навального, столкнулся с трудностями при организации согласованного с властями митинга на проспекте Сахарова в Москве и был вынужден перенести столичную акцию на Тверскую улицу, где проходили народные гуляния в честь сегодняшнего праздника. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Антикоррупционные гуляния на Тверской в Москве стартовали около 2 часов дня и проходили мирно. Полиция держалась преимущественно в стороне, однако вскоре на улице появились активисты, выкрикивающие оппозиционные лозунги. У некоторых в руках были плакаты. К месту событий подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка. На проспекте Академика Сахарова первыми задержали 3 участников акции – Ивана Морозова, Дмитрия Павлова и Михаила Комракова. Об этом сообщает УВД-Инфо. Участников акции задержали во время раздачи листовок у металлических рамок на подходе к месту митинга. Друг Комракова сообщил УВД-Инфо, что активиста ударил по лицу майор полиции. Еще до начала шествия на Тверской с его участниками побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Вы же слышали заявление от мэрии Москвы по безопасности. В зависимости от настроения граждан будут их забирать. Поэтому для того, чтобы касаться не в автозаке, нужно, не знаю, идти с каменным лицом. Не знаю, как радоваться правильно, а как неправильно. Сложно.
Я должен сказать, что вчера была запланирована акция на проспекте Сахарова. Митинг «Он нам не Димон, требуем ответа», и Алексей Навальный, политик, в связи с тем, что власти не позволили ему, как он говорит, предоставить звукоусиливающую аппаратуру, акция была перенесена, несанкционированно, на Тверскую. Как вы относитесь к этому решению Алексея Навального?
Он является организатором митинга, и он, конечно, должен решать, но я считаю, что каждый организатор должен понимать, какую ответственность он берет на себя за людей. То есть одно дело – это согласованное мероприятие, где все будут в безопасности, другое дело – несанкционированное. Но вроде как мэрия Москвы разрешила, так скажем, гулять, что очень глупо, конечно, граждан.
Можете сказать несколько слов, с каким настроением вы пришли сегодня вот, в День России? Это официальный праздник в центре Москвы.
С праздничным, с ясным настроением.
Что вы хотели увидеть сегодня?
Я сегодня хотела увидеть поддержку Навального, но, к сожалению, я вижу, что разрезали толпу. Ну, в данной ситуации это мой единственный шанс проявить как-то свою гражданскую позицию, потому что влиять на обстоятельства я не могу, профессии я не политик. Вот. Но я поддерживаю в целом это движение, даже если там двойное дно обнаружится в его действиях, я все равно готова поддерживать эти массы, потому что все равно до крайнего слушателя дойдет именно эта информация.
Меня это тоже задевает.
Коррупция?
Да, само собой, коррупция, все то, что происходит в стране, я хочу жить нормально, в нормальной, в чистой стране абсолютно. Когда с экрана телевизора большие люди говорят, что коррупция нет, на самом деле она существует, но это, конечно, это неприятно. Это влияет уже на нашу жизнь.
С какими мыслями, с каким настроением вы пришли в центр города?
Вообще пришли поддержать акцию Алексея Навального против коррупции, как, собственно, много людей, много москвичей. Хотим не быть в стране, хотим участвовать в этом движении.
Вы знаете о том, что Алексея Навального задержались?
Значит, просто погуляем.
Это был мой коллега Мумин Шакиров. Массовые задержания проходили в Санкт-Петербурге. Там акция сторонников Навального также не была согласована. Ранее сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали муниципального депутата Даниила Кена, который направлялся на Марсово поле. Митинги сторонников Навального прошли не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих российских городах. В шествии и митинги против коррупции в Новосибирске приняли участие около 5000 человек. Примерно столько же людей участвовали в официальной акции в День России. Подробности у корреспондента Радио Свобода в Новосибирске Татьяны Штабель.
Сегодня акция в Новосибирске собрала около 5000 человек. Вообще, это, наверное, самое большое количество народу, которое в последнее время подобные акции собирали в нашем городе. Согласованный митинг прошел на набережной реки Обь. Центр города оказался занят официальными мероприятиями в честь Дня России, но даже на эту удаленную площадку пришло очень много народу. Часть участников прошло от места сбора до Михайловской набережной в виде такого шествия, которое по форме напоминал монстрацию. Сторонники Алексея Навального несли лозунг «Коррупция ворует будущее». В это же время скандировали такие речевки, как «Россия без Путина» и «Власть – это народ». Начало митинга даже немного задержалось, так как не все желающие смогли войти на площадку перед сценой. Выступающие в основном говорили о том, что в стране настало время перемен, и участники акции очень активно с этим соглашались, охотно подхватывали лозунги. Самый популярный из них был «Долой эту власть». Надо сказать, что сам митинг прошел спокойно, хотя впервые у нас на подобных акциях место проведения мероприятия оградили по периметру забором, а сотрудники полиции выборочно проверяли рюкзаки и сумки участников митинга. Но в целом через 40 минут все закончилось, все спокойно, все разошлись. В целом договорились о том, что будут встречаться и дальше на таких мероприятиях.
Это была корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Татьяна Штабель. Во Владивостоке в День России на привокзальной площади были задержаны не менее 20 участников несогласованного митинга. Один из них – координатор местного штаба Алексея Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение несогласованной акции. Несколько активистов были избиты. На акции работала корреспондент Радио Свобода Валерия Федоренко.
Во Владивостоке все было очень весело. Началось все в 14 часов на привокзальной площади. Там был согласован митинг казаков, точнее митинг-праздник такой, казачий круг. Казаки плясали с самого утра, там песни пели, в общем, все было очень весело. А в 2 часа дня пришли сторонники Навального. Вся площадь буквально заполнилась людьми, привокзальная. В основном это были молодые люди, но я видела очень много и стариков, там пенсионеров, которые тоже пришли с плакатами. Сначала казаки достаточно вежливо восприняли появление оппозиционеров. Надо особо отметить, что привокзальная площадь выбрана не случайно. Именно на это место навальнисты подавали заявку на согласование, но им отказали и предложили собраться в отдаленном сквере ветеранов, в отдаленном от центра Владивостока. Они, конечно, в сквере ветеранов собираться не стали, потому что он элементарно маленький, и решили принять участие в уже согласованном митинге, не нарушая закон. Сначала действительно все было тихо и мирно, правда, сотрудники полиции пригнали большой автозак, полный ОМОНовцев, но все пока обошлось. В какой-то в один прекрасный момент активисты под лозунги «Мы идем гулять» двинулись к скверу около кинотеатра «Океан», он не так далеко находится от привокзальной площади, потому что казаки просто очень громко включили музыку, невозможно было без какой-то звукоусиливающие аппаратуры, вообще, что бы то ни было говорить.
А вообще много было народу на митинге?
Около тысячи человек. Надо понимать, что мы потом все переместились в сквер, и вот как раз в сквере начались очень сильные такие задержания. Приехал ОМОН, ОМОНовцы, соответственно, вышли из автобуса и прям били активистов. Около 10 человек задержали, посадили, отвезли там во Фрунзенское, насколько мне известно, во Фрунзенский отдел полиции. В конечном итоге все кончилось тем, что активисты начали бегать от сотрудников полиции и решили обратно переместиться на привокзальную площадь. К тому же там как раз закончился митинг казаков. Но дело в том, что казаки к тому моменту уже порядочно подвыпили, и некоторые распоясались. Действительно, только при мне я видела, что где-то около 5 человек, которые снимали на телефон, именно казаки, не сотрудники полиции, а казаки разбили технику. Просто брали, давили в руке или бросали в землю. Одного человека очень сильно молодого толкнули, у него кровь была локте на руке. Еще одному разбили голову. Вообще он сейчас чуть ли не в нейрохирургии, по моим данным. И журналистам досталось. Например, одного моего коллегу Павла Лопатка очень сильно толкнули, и там какой-то из казаков ему его сильно ударил по шее, например. Ну, меня лично тоже какой-то человек прям очень сильно толкал и хотел столкнуть с лестницы. Ну, мне повезло, потому что сзади стояли люди, которые поддержали. Вот еще одного вот нашего оператора, Максима Ануфриева, молодого человека, его толкнули, он упал. Казаки порезвились в День России, но, в общем-то, надо сказать, что сотрудники полиции не очень-то там горели желанием кого-то из этих казаков задерживать.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Валерия Федоренко. В Казани, где акция была согласована, задержаны по меньшей мере четверо демонстрантов, в том числе организатор митинга. На несогласованном митинге в Благовещенске задержано 9 человек, в Норильске задержано не менее 10 человек, хотя митинг против коррупции ранее был разрешен городскими властями. В разгоне, как и во Владивостоке, участвовали местные казаки. Акции сторонников Навального проходили в Барнауле, Братске, Улан-Удэ, Томске, Тюмени. Организатор антикоррупционного митинга в Махачкале Марат Исмаилов был доставлен в отдел полиции, где полицейские взяли с него расписку о несовершении противоправных действий. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Во Франции в воскресенье прошел первый тур парламентских выборов. Первых после избрания 7 мая новым президентом страны Эммануэля Макрона. Его партия, которая называется «Республика вперед», одерживает уверенную победу. Рассказывает наш корреспондент в Париже Мария Ноэль.
«Республика вперед» набирает около 33% голосов избирателей. Альянс правых республиканских и правоцентристского «Союз демократов и независимых» получил чуть более 21%. Ультраправый национальный фронт «Марин Ле Пен» по разным данным от 13 до 14%. Непокорная Франция леворадикального политика Жана Люка Меланшона более 11% голосов. Социалисты – около 10%. Данные различных электоральных проекций отличаются незначительно. Во втором туре выборов, который состоится 18 июня, развернется борьба между лучшими по результатам нынешнего голосования кандидатами, которая и определит, каким будет французский и европейский политический пейзаж. Сможет ли президент Макрон следовать уже объявленному им курсу на рестарт Евросоюза, вносить изменения в Конституцию Франции и провести объявленные им реформы внутри страны? После победы нынешнего главы французского государства его движение «En marche вперед» было преобразовано в почти одноименную партию «Республика вперед». Помимо ее победы, важной для президента Макрона, так как у него не было до сих пор своей партии в парламенте, главными итогами воскресных выборов стали новое поражение Национального фронта и разрушительный проигрыш социалистов, до сих пор располагавших абсолютным парламентским большинством. Политическая карта Франции 11 июня изменилась полностью. Александр Глаговский, пресс-секретарь Парижской Федерации социалистов, говорит о катастрофических результатах для партии и помимо этого отмечает низкий уровень явки.
Явка была экстремально слабой, очень-очень слабой. Если говорить о выборах в парламент, я не могу вспомнить такой низкой явки на выборах депутатов. Конечно, во Франции на парламентские выборы ходят всегда меньше, чем на президентские, но чтобы меньше 50%. Посмотрим окончательные итоги на следующей неделе, но пока выбранное большинство настолько широкое, что это немного пугает.
Секретарь Национального фронта департамента СОМ, родина президента Макрона Николя Версон, надеется на групповую победу кандидатов от Национального фронта.
Я надеюсь, что Национальный фронт победит группой и получит как минимум 15 мест. Я думаю, что это возможно. Надо посмотреть на уровень явки по всей стране, что даст эта дуэль. Посмотрим на второй тур.
Французы же в воскресенье столкнулись в списках кандидатов с большим, чем обычно, количеством новых лиц. Более 20 по некоторым избирательным округам. Часть из претендентов на парламентские кресла – абсолютные новички, не имеющие за спиной никакой политической карьеры. Расширенным оказался и список партий. К уже привычным социалистам, Национальному фронту, коммунистам и зеленым добавились коалиция правоцентристов и непокорная Франция. Именно таким, слишком богатым политическим выбором, а также хорошей погодой и усталостью от напряженной президентской кампании объясняют французские политологи низкую явку на этих выборах. По предварительным данным, она составила лишь 49% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это самая низкая избирательная активность во Франции за несколько десятилетий. Тем временем лидер Национального фронта Марин Ле Пен, уступившая Макрону 7 мая во втором туре президентских выборов, но тем не менее набравшая при этом треть голосов избирателей, обвинила в нынешней неудаче своей партии несправедливую, по ее словам, избирательную систему. Согласно законодательству, во второй тур в каждом избирательном округе проходят кандидаты, занявшие два первых места. Третий кандидат может составить им конкуренцию лишь в случае, если за него проголосовали в первом туре не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. По мнению Ле Пен, такая система работает против малых и средних партий. Лидер правоцентристской партии республиканцы Франсуа Баруан, отметив низкую явку в первом туре, призвал избирателей быть более активными 18 июня, чтобы у партии президента Макрона в новом парламенте была сильная оппозиция. О том, каким будет второй тур выборов, который покажет, получит ли президентская партия абсолютное большинство мест в парламенте, политолог и профессор университета Рен Сесиль Виссье.
Очень интересно то, что происходит сейчас во Франции. Потому что на самом деле неважно, будет ли, скажем так, социалистическая партия проигрывать или нет. То, что интересно, это то, что сейчас как-то снова формулируется, образуется какая-то политическая картина во Франции. Французы выбрали Макрона, да, избрали его президентом. А в какой партии он принадлежит? Понимаете, он как-то работал в социалистическом правительстве. То есть он как будто в социалистической команде был, хотя он сам не был членом соцпартии. Но все равно человек, который работал в социалистическом правительстве, будет у власти, и, скорее всего, его движение, где есть люди из правых партий и из левых партий, то есть партия, которая на самом деле представляет центр, и большинство французов, они в центре именно. Это просто значит, что, может быть, нельзя как-то сейчас думать о французской политической жизни как о, скажем так, поле, которое разделено между двумя силами. И то, что, по-моему, как-то опаснее всего для Франции, это экстремы. То есть это и франционал, с одной стороны, и Франсумиса с другой. Посмотрим, сколько мест получит Франсенан. Если получит побольше, чем раньше, это на самом деле нормально, потому что нельзя считать, что все-таки, скажем, такой, да, проголосовали за Марин Ле Пен. То есть действительно у этой партии есть свой электорат. Важно, что с одной стороны у президента было достаточно голосов и достаточно мест в парламенте, чтобы он мог все-таки проводить свою политику, потом посмотрим, насколько вот эта политика хороша для Франции или нет. И важно все-таки, чтобы была какая-то оппозиция, которая могла критиковать. Потому что это тоже важно, иметь оппозицию, которая может критиковать и, скажем так, следить за тем, что делает президент. Мой идеал – это чтобы было у него как половину, ну, еще как-то лучше с помощью других партий. Чтобы он мог действовать, но не обязательно, понимаете, это не Госдума, это не Россия, это не как-то мы все согласны, и мы будем как бы голосовать и поддерживать Путина. Нужно тоже, чтобы они могли как-то вместе работать за Францию.
Тем не менее, следуя предварительным результатам, президентская партия может получить до 455 мест в парламенте, что будет являться абсолютным большинством. Около 100 депутатских кресел могут занять правоцентристы, а партия Жана-Люка Меланшона может получить до 18 мест в новом парламенте. Мария Наэль, Франция, Париж, Амьен.
Вы слушаете программу «Время свободы». В службе безопасности Украины СБУ подтвердили информацию об исчезновении в Донецке журналиста Станислава Асеева. Как сообщает украинское телевидение, сотрудники СБУ ищут журналиста. По данным газеты «Украинская правда», Асеев жив. Станиславу Асееву 27 лет, под псевдонимом Васин. Он публиковался в украинских средствах массовой информации и выступал за сохранение подконтрольным сейчас сепаратистам территорий в составе Украины. Асеев не покидал Донецк после начала войны в Донбассе. 6 июня стало известно, что он исчез. Собеседник моего коллеги Марка Крутова, депутат Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Егор Фирсов, бывший сокурсник Асеева.
По настоящее время нам неизвестно, как бы, где он и что с ним, но несколько дней назад мои источники, несколько источников говорили о том, что он жив, и он удерживается в спецслужбах, так называемых ДНР. Единственный человек, который на той территории, на территории неподконтрольной Украине, в Донецке, может с ним поддерживать контакт, это его мама, которая обратилась в ОБСЕ, в Красный Крест, в ООН. Мы здесь тоже обратились во все практически там, правоохранительные органы, и во все структуры, и устно, и письменно были уже заявления некоторых ассоциаций журналистов в Украине. Мы надеемся, в общем-то, на международную огласку. Почему? Потому что пропал журналист, да, который, собственно, исполнял свою работу, то есть он освещал объективно события, и его публикации публиковались в ключевых изданиях, как я уже сказал, украинских и зарубежных. Поэтому здесь мы видим, что не только, знаете, там базовые права человека нарушаются, а нарушаются права журналистов. И мне кажется, что соответствующие институции, ОБСЕ и ООН, должны на это очень четко реагировать.
Действительно ли была информация, что Станислав Асеев уже включен в некие списки на обмен?
Ну, я не слышал об этом, я не могу комментировать эту информацию, потому что я не нахожусь как бы в переговорной минской группе. Естественно, что зависело от нас, мы все сделали, то есть мы подали заявление, мы начали соответствующую процедуру, которая прописана, утверждена. Дальше вопросы уже там непосредственно к людям, кто непосредственно этим занимается, там Ирина Геращенко. Но вот все, что от нас зависело, чтобы его включить в эту международную группу, мы сделали.
И вашим преподавателем, и вашим, и Станислава, был Игорь Козловский, который уже больше года находится под стражей тоже в так называемой Донецкой Народной Республике. Расскажите, пожалуйста, каким он был человеком? Он же не только писал статьи для информационных изданий, он же был еще и писателем.
Да, он, вообще Стас, это человек, который, в общем-то, далек от политики, он не принимал участия какого-то, знаете, там, в супер какой-то гражданской позиции, не состоял в политических партиях. Это человек с философским складом ума, который отлично закончил магистратуру философского факультета, который активно там изучал немецкую классическую философию. Но ситуация сложилась так, что на Востоке началась война, и Стас просто начал описывать свои мысли, описывать свои, скажем так, переживания, то, что было вокруг него, да, в Донецке, в Макеевке. Да, действительно, он был публицистом, более того, часть даже российских изданий публиковала его, делала его публикации, его рассказы. Насколько я знаю, что первые свои публикации и рассказы он начал писать еще там в возрасте 23-24 лет, издал первый сборник. И вот когда начались активные военные действия, он уже как бы начал писать, скажем так, такие своего рода журналистские публикации, да, которые стали публиковать. Поэтому, что можно сказать еще о нем? Учился на отлично, как я уже сказал, философский такой склад ума у него был. Любил джаз, любил бегать, спорт. В общем-то, вот так вот.
Хотел ли он уехать из Донецка и почему не уезжал?
Вы знаете, действительно он хотел уехать из Донецка. Почему не уезжал? Потому что он считал своей, в общем-то, такой журналистской задачей оставаться там и объективно описывать происходящие события. Вот, в общем-то, это, наверное, единственная такая его мысль, которая его преследовала. Он понимал, что, находясь в Донецке, он более полезен, что ли, так, он сам реализовывается, он действительно пишет свои публикации и их публикует. Это было достаточно востребовано, потому что, как вы понимаете, немногие могут знать, что происходит на территории оккупированного Донбасса. Немногие могут описывать ту ситуацию, которая там происходит. А Стас мог, описывал, у него, в общем-то, получалось, еще раз подчеркну, это было достаточно востребовано. Поэтому он все это последние годы именно находился там. Следует сказать, что он, в общем-то, почему писал под псевдонимом, чтобы его не узнали, да, то есть это мы уже потом открыли его фамилию, чтобы, соответственно, все процедуры пройти, подать его на обмен, потому что, нам нужен реальный человек, да, а Станислав Васин — это, в общем-то, вымышленный персонаж, и поэтому он не случайно к
скрывал свою фамилию и постоянно писал под псевдонимом, потому что, как вы понимаете, это было, ну, очень опасно в Донецке. Но и вот, как бы, я так понимаю, что что-то случилось, то, что либо его выследили, либо, ну, что-то еще. То есть мне тут сложно комментировать, что он попал вот в такую беду.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с депутатом Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко Егором Фирсовым. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Федеральная служба безопасности России засекретила значительную часть материалов уголовного дела хакерской группы «Шалтай-Болтай». В ближайшее время дело поступит в суд, где слушания пройдут в закрытом режиме. На них не будут допущены журналисты. Как рассказал агентство «Росбалт», неназванный источник, секретность связана с тем, что по делу проходит переписка по электронной почте чиновников, и в ней находятся документы, представляющие государственную тайну. Группировка «Шалтай-Болтай» стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом Твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева. Жители Пуэрто-Рико подавляющим большинством голосов высказались на состоявшемся в воскресенье референдуме за присоединение к США в качестве 51-го штата. Этот вариант поддержали без малого 500 000 избирателей. Две другие, значившиеся в бюллетенях опции – полный суверенитет и сохранение нынешнего статуса ассоциированного с США государства, собрали, соответственно, 7600 и 6700 голосов. Явка составила лишь 23%, что вызывает сомнения в законности итогов референдума, который целый ряд партий на острове призывали бойкотировать. Волеизъявление населения Карибского острова может обрести законную силу только в случае одобрения результатов голосования простым большинством обеих палат Конгресса США и действующим президентом. Международная федерация футбола ФИФА заявила о достижении соглашения с российской стороной о трансляции матчей Кубка Конфедераций. Западные агентства отмечают, что соглашение достигнуто всего за 6 дней до начала турнира. Трансляцию матчей будут вести государственный первый телеканал и спортивная сеть Матч ТВ. Российская государственная компания РТР получила права на радиотрансляции матчей турнира, уточнила ФИФА. Необычно позднее завершение затянувшихся переговоров между ФИФА и Россией связано со стремлением Москвы заключить контракты одновременно и на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в будущем году. Российские представители заявили, что ФИФА требовала слишком крупную сумму за такой контракт. Продолжаем программу «Время свободы». За 2 года рост цен в России, оцениваемый официальной статистикой, замедлился более чем в 4 раза. Только за последние 5 месяцев ровно на четверть. Однако в мае, по оценкам Росстата, представленным на прошедшей неделе, годовая инфляция оказалась такой же, как в апреле, а помесячный рост потребительских цен даже чуть ускорился. Значит ли это, что тренд последних 2 лет теперь меняется? Слово экономическому обозревателю Радио «Свобода» Сергею Синицкому.
Годовая инфляция в России неуклонно, хотя и с короткими перерывами, замедлялась в течение последних 25 месяцев. Напомним, последний по времени ее пик был отмечен в марте 2015 года – 16,9%. К началу 2017 она составила 5,4%, а в апреле – уже 4,1%. Теперь же это снижение остановилось. В мае зафиксировали те же 4,1%, что и в апреле. Что могло стать главным фактором этой остановки? И можно ли говорить, что продолжавшиеся 2 года снижение инфляции достигло теперь некого своего дна? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть впечатление, что в последние от 6 до 9 месяцев было 2 фактора, которые влияли на замедление темпов инфляции. В первую очередь, в конце 2016 года было снижение цен на сельхозпродукцию в результате хорошего урожая прошлого года. А с начала года подключился эффект крепкого курса. Вот эти 2 фактора, они, собственно, и стали основной причиной такого достаточно быстрого замедления уровня инфляции. Эти факторы, они сейчас, по всей видимости, свое влияние на динамику инфляции исчерпали.
Поэтому вполне можно ожидать, что в ближайшее время, наверное, уровень инфляции, если что называется, ничего не изменится, он так и будет около 4% составлять.
Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов напоминает, что за время с последнего пика инфляции весной 2015 года уже дважды случалось, что замедление темпов роста цен не только приостанавливалось, но даже оборачивалось на короткое время новым ускорением. Поэтому, по его словам, и нынешнюю остановку снижения роста цен в мае столько же, сколько было в апреле, пока не стоит считать сменой общего тренда.
Более того, если мы возьмем среднесуточный индекс потребительских цен, который Росстат также оценивает, то мы увидим, что в мае 2017 он все-таки чуть-чуть ниже, чем в мае 2016. И значит, в действительности тренд этот до сих пор еще не прекратился, просто в той погрешности, с которой эти цифры нам показывают, 1/10, его не видно. Но он там все-таки чуть-чуть есть. Это первое. И второе, потенциал снижения цен действительно уменьшается, потому что 4% это таргет Центробанка, который должен быть достигнут по итогам текущего года. И, в принципе, чем ближе реальный показатель будет к этим 4%, тем медленнее будет идти достижение этого таргета. И даже если будет небольшой перехлёст, это будет достаточно уникальная ситуация для российской денежной сферы, где обычно денежные власти ошибаются в другую сторону. Они ожидают инфляцию, она оказывается выше, чем они ожидают. Перехлёста, я думаю, никто особо сильного не ждет, но это говорит о том, что потенциала дальнейшего снижения достаточно мало.
С начала года цены на нефть, главный курсообразующий фактор для российского рубля, упали в целом на 16%. За это же время курс рубля к доллару, наоборот, повысился на 5%. В какой мере, по вашим оценкам, замедление инфляции в России за эти месяцы было связано именно с укреплением рубля, которое теперь фактически остановилось? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
По моим расчетам, около 2/3, то есть порядка там 70% замедления темпов годовой инфляции вот за последние 5 месяцев объясняется укреплением курса рубля. Это достаточно сильная чувствительность. Трансмиссионный вот этот эффект от укрепления курса, он в России разный в случае укрепления курса и в случае ослабления курса. Когда у нас происходит девальвация, то вот этот трансмиссионный эффект составляет порядка 20, может быть, даже в некоторых случаях 25%. Это значит, что при 10% девальвации темп роста цен ускоряется на 2-2,5% пункта в результате девальвации. Когда курс укрепляется, то трансмиссионный эффект ниже, он порядка 10%. И вот, собственно говоря, этот 10% трансмиссионный эффект как раз и работал у нас в начале этого года.
А он как-то изменился за последние годы? Ведь если нет, это свидетельствует о том, что и доля импорта в стране в целом фактически не меняется, несмотря на все разговоры об импортозамещении.
На укрепление этот трансмиссионный эффект не изменился по сравнению с эпизодом 2010 года. То есть тогда это было порядка 10%, и вот сейчас. То есть мы фактически можем говорить о том, что зависимость экономики от импорта, она не сильно изменилась за последние годы, даже несмотря на то, что девальвация, которую мы в 2014 году прошли, была очень существенной.
Изменился ли как-то в целом удельный вес колебаний валютного курса в темпах инфляции в России за последние несколько лет? Михаил Хромов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я бы еще не говорил, что динамика курса начала года полностью отыграна в ценах. В любом случае, речь идет о нескольких месяцах, поэтому если даже считать, что произошла остановка укрепления рубля в апреле-мае, полностью этот эффект переложится в цены не раньше середины лета. А по поводу того, какой вес обменного курса в ценах, есть две оценки. Есть прямая оценка по пересчету доли импорта в розничном товарообороте. Он, конечно, уменьшился там с 40-45% до 2014 года. Сейчас он где-то 35-38%. И прямой эффект, он, собственно, в этом и заключается, что когда у нас происходит девальвация, порядка 40% розничных товаров, они могут подорожать буквально вот в следующую минуту. Ну, понятно, что там прямая зависимость не действует, и цены продавцы могут держать достаточно долго, чтобы не терять долю рынка. И, в принципе, розничный товарооборот – это еще не вся база для расчета инфляции, там есть еще платные услуги. И есть определенная степень свободы у продавцов, у оптовой торговли, где они могут не перенести полностью на потребителя изменившиеся закупочные цены. Потому что, в принципе, у нас достаточно высокая доля торговой наценки. У нас импортные товары в рознице, они там практически в 3 раза дороже, чем на границе. Поэтому, в целом, по моим оценкам, это не более четверть вклад курса в динамику потребительских цен.
Какой вам представляется динамика инфляции в России в ближайшие месяцы, до конца года? Ведь наверняка можно ожидать и очередного сезонного ее замедления летом-осенью на новом урожае и очередного ускорения ближе к зиме. Наталья Орлова.
Мне представляется, что есть вот сейчас определенная развилка. Один сценарий, если действительно мы сейчас останемся на уровне инфляции около 0,4% ежемесячно, то есть это месяц к месяцу, это вот, собственно, тот уровень, который, наверное, мы видели бы в первом полугодии, если бы курс не укреплялся и если не было бы эффекта дефляционного от сельскохозяйственных цен. Безусловно, в августе, в сентябре можно ожидать замедления инфляции, но, грубо говоря, базовый сценарий, если сейчас Россия выходит на такой устойчивый уровень 0,4% месяц к месяцу, и, так сказать, на нем как-то стабилизируется. Второй вариант, который мне пока представляется более вероятным, связан с тем, что эти два месяца, август и сентябрь, они могут нам принести достаточно существенную дефляцию. Эта дефляция может быть связана с тем, что у нас в этом году достаточно ощутимо растет число выезжающих за рубеж, соответственно, спрос в эти летние месяцы может сильно сократиться, это может заставить розничные сети двигать цены вниз более агрессивно, которые, ну, наверное, и так будут иметь сезонную тенденцию к снижению. В этом случае, в случае такой проявленной летней дефляции, мы можем увидеть, что годовой уровень цен с уровня 4% ориентира Центрального банка замедлится до интервала 3-3,5%. И потом уже в четвертом квартале, видимо, будет восстанавливаться ближе к 4% ориентиру.
Михаил Хромов.
Сезонное снижение действительно есть, но если мы говорим о 12-месячном индикаторе, который сейчас 4,1%, то он в целом не подвержен сезонным колебаниям, поскольку он уже их учитывает, он как раз охватывает полный сезонный цикл. Соответственно, я думаю, что до конца года вот этот показатель годовой инфляции будет где-то вблизи 4%. Опять-таки, если не будет каких-то сильных потрясений, там, сильной девальвации, сильных каких-то изменений на внешних рынках, очередного там витка санкций, антисанкций и так далее. Мне кажется, что действительно сейчас именно потому, что инфляция достаточно низкая, степень свободы в базовом варианте развития событий, она достаточно маленькая. Поэтому я бы сказал, что 4% – это нормально. Оценка инфляции до конца года, ну, опять-таки, с погрешностью там в 2/3 в ту или иную сторону.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. В Петербурге набирает обороты так называемое дело саентологов. Пятеро адептов саентологической церкви арестованы. Они подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности и распространении экстремистской литературы. Рассказывает Татьяна Вольская.
С 7 по 9 июня в Петербурге были арестованы руководители саентологической церкви, духовный лидер Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главный бухгалтер Сахиб Алиев, начальник собственной безопасности Анастасия Терентьева и ее заместитель Констанция Ясаулкова. Доход в 276 миллионов рублей, полученный за 4 года от саентологических курсов, следствие считает незаконным. Уголовное дело по этому поводу было возбуждено еще в 2016 году. Кроме того, следствие полагает, что саентологи утверждают превосходство своего учения над всеми прочими. Систему наказаний, принятую в организации, ФСБ сочло унижающее человеческое достоинство и имеющее признаки экстремизма. Интернет-газета «Фонтанка» цитирует следователя ФСБ Сергея Мякина, зачитавшего материалы дела в Невском суде. С января 2014 года осуществлялось публичное унижение человеческого достоинства лиц, которых они, фигуранты, выделяют в отдельную социальную группу «Источники неприятностей». Конец цитаты. Таким образом, к делу о незаконном предпринимательстве добавились дела о создании экстремистского сообщества, о проповеди исключительности своей религии и об унижении человеческого достоинства, где в роли потерпевших выступают рядовые адепты той же саентологической церкви. С одной стороны, саентология в России не запрещена, с другой – некоторые произведения основателя учения об управлении разумом для достижения успеха Рона Хаббарда признаны экстремистскими. К саентологическим организациям в Петербурге уже давно относятся с подозрением. В 2008 году по решению суда был закрыт саентологический центр. В 2012 – некоммерческое партнерство «Центр изучения и применения технологии саентологии и дианетики». С тех пор саентологам приходилось действовать в качестве индивидуальных предпринимателей или сотрудников различных небольших организаций с ограниченной ответственностью. По поводу нарушений в осуществлении коммерческой деятельности деятельности особенных споров не возникает, а вот обвинения в экстремизме саентологов и их защиту крайне удивили. Философ, исследователь религиозных течений Сергей Фирсов считает, что взгляд на проблему саентологов может быть неоднозначным.
Безусловно, можно сказать, что действия саентологов оценивать возможно с разных сторон, в том числе и как экстремизм, ибо понятие экстремизма весьма-весьма размыто. Всегда желательно понять, что человек имеет в виду, употребляя то или иное слово. Достаточно известное течение, которое его адепты считают течением религиозным. Некоторые воспринимают саентологию как некий бизнес-проект, то есть организацию, созданную для получения прибыли. То есть, может, это так и есть. Но мне всегда казалось, что с идеей, если она неправильная, в том числе, надо бороться с идеей, словом. И если, разумеется, эта идея не провокационна и не содержит в себе то, что ведет к дестабилизации общества, к насилию и так далее. Я не знаю, насколько можно считать саентологов такими вот воинствующими хулиганами от псевдорелигии. Это вопрос достаточно сложный, вопрос психологический.
Православный священник Николай Савченко считает, что споры между людьми разных убеждений должны вестись в публичном пространстве, но не с помощью прокуратуры и суда.
Хотя мы православные часто ведем дискуссии с разными сектантскими организациями, группами, высказываем свое несогласие с их различными вероучительными положениями, и это будет продолжаться. Однако было бы очень опасным делом пересекать вот эту границу нормальной, свободной дискуссии, такого прения о вере, как говорили на Руси, и пускаться в какие-то силовые действия по отношению к ним. У меня много сомнений в том, что эти сектантские организации действительно являются экстремистскими. Как правило, это все-таки внутренние их особенности, их традиции. Надо сказать, отчасти что-то можно найти и у нас такого же. Поэтому я опасаюсь, что при некотором повороте политическом каком-то точно такие же обвинения могут быть предъявлены и некоторым православным приходам, верующим, священнослужителям или духовникам, что, впрочем, и бывало при советской власти безбожной, когда она гнала всех нас примерно с одинаковыми обвинениями в адрес нас всех. Подобные обвинения были тогда. Это вот очень беспокоит. Я знаю, что сейчас силовые ведомства занимаются давлением на разные религиозные организации в нашей стране. И когда у меня была однажды возможность разговаривать с лицами, принимающими решения из силовых ведомств, я им прямо, четко, свободно и аргументированно, как мне кажется, высказывал, что это опасное дело, которое может выставить, а возможно уже выставляет нашу страну и нас, православных верующих, в неприятном свете перед людьми других мнений, других исповеданий, других народов и государств. Мы не должны пересекать границу свободной дискуссии, действовать солдатскими методами.
В деле есть некоторые подробности, например, о том, что неким членам саентологической церкви присваивается название ПИН – потенциальный источник неприятностей. Это когда человек нарушает устав организации, общается с неправильными людьми, читает неправильную литературу. И вот эти ПИНы за свое поведение подвергаются наказаниям. Например, их лишают так называемого одитинга, то есть личной беседы с человеком, высоко стоящим в их церковной иерархии. Вот в этой практике следователи и находят унижение человеческого достоинства и, по сути, экстремизм, так как эти грешники вроде бы объединяются в одну социальную группу. Отец Николай, как вам кажется, такая практика действительно порочна и опасна для общества?
Я не вижу оснований назвать вот эту практику экстремистской, поскольку это скорее внутреннее правила вот этой организации саентологов, которая, конечно, нами квалифицируется как сектантская и даже не христианская, но вообще правила епитимии, правила наказаний духовных – это древнехристианское правило, и здесь нам надо быть крайне осторожными в осуждении этого, чтобы не пересечь осуждение каких-то искажений и не начать осуждать уже саму традицию христианского духовничества, потому что это легко может начаться. Ведь были епитимии, они и сейчас есть в и в православной церкви, и в других христианских деноминациях инославных. Есть духовное наказание, есть некое принуждение, конечно же, свободное, конечно же, не насильственное, но все-таки некое принуждение к некой духовной работе для исправления. Потом есть меры ограничений, например, недопущение к таинствам, например, даже вообще, ну, это самое жесткое, это отлучение от церкви, что применяется крайне-крайне редко, но отлучение от причастия применяется, или недопущение к причастию. Некие беседы увещевательные с отдельными прихожанами — это тоже обычная практика православной церкви, и это надо принимать как такую неотъемлемую особенность всякого духовничества. Понятно, что здесь эти традиции были поставлены на службу не христианской даже организации, но общие принципы этой работы нужно правильно понимать. То есть нельзя делать из них неверных и чрезмерных выводов. По поводу саентологов, насколько я помню, неоднозначное восприятие в разных странах, то есть в некоторых странах она признана как религиозная организация, во многих других и западных странах она все-таки считается нерелигиозной организацией, поэтому подпадает под налоговое законодательство. Поэтому такие действия я комментировать не в силах, и действительно саентологи проводят достаточно активные, так сказать, сборы средств в форме продаж своих интеллектуальных продуктов. И здесь квалификация вот этих действий как коммерческих, она может иметь место. Но вот насчет экстремизма у меня сомнения большие.
В любом случае, по мнению священника Николая Савченко, в этом деле надо быть очень осторожными с тем, чтобы не навредить не только саентологам, но и другим верующим и религиозным организациям. Судя по всему, расследование дела петербургских саентологов предстоит долгое. По крайней мере, дело продлено до сентября. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода». На этой неделе, 20 лет назад, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Первый эфир 23 июня 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской редакции. «Агент 58». По страницам новой книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть первая. Передачу ведет Аркадий Львов.
В минувшую неделю исполнилось 95 лет со дня рождения человека, который вошел в историю детектива 20 века. Вошел не в качестве автора бестселлера или звезды экрана, исполнителя головоломной роли в захватывающей киноленте, которая сопровождается в титрах особым примечанием. Факты, представленные в фильме, основаны на подлинных событиях. Человека, о котором мы сегодня начинаем свой рассказ, уже нет в живых. Он завершил свой земной путь 6 лет назад, 89 лет от роду, на больничной койке. Жена его сидела рядом на стуле и приняла последний его вздох. Слава не пришла к нему при жизни. Речь идет о славе, какая сопровождается шумными приветствиями или просто восхищенным взглядом при выходе на люди. Но жаждал ли он славы?
Все, кто знал его, говорили об исключительной его скромности, даже застенчивости, желании отступить на второй, третий план, когда по обстоятельствам дела он невольно оказывался на первом плане. Между тем, в биографии его, на ролях друзей или соратников по общему большому делу, вошли лидеры века, имена которых десятилетиями не сходили и не сходят по сей день со страниц газет, журналов и сотен книг, коими политологи заполняют читательский рынок. Начиная с Никиты Хрущева, он был по имени, а порой и на «ты», с теми, кто числился в Кремле под номером один. Его 75-летие отмечено было в кремлевских палатах в капитанской каюте Брежнева. Так называлась комната, где генсек устраивал застолье для тех, кто входил в круг самых близких.
Тогда же он удостоен был одной из высших военных наград Советского Союза – ордена Красного Знамени. Того особенно памятного ему ордена, который в 20-е годы, когда он приехал на учебу в Ленинскую школу в Москву, именовался орденом Боевого Красного Знамени и украшал грудь легендарных полководцев гражданской войны. Да, он был единственным американцем, который в мирные дни удостоен был высокой боевой награды. Причем, маленькая процедурная деталь, но тоже весьма знаменательная, к груди его эта награда была прикреплена самим Леонидом Брежневым. Среди тех, кто сопроводил этот акт аплодисментами, были Михаил Суслов и Юрий Андропов.
Здравица в честь юбиляра провозглашена была на английском и русском языках. И небольшой, но крепко слаженный ансамбль военных музыкантов подхватил ее своими голосами и медными трубами. О, это был незабываемый день. Незабываемый вдвойне, потому что в тот день он ожидал ареста и мысленно произнес уже сакраментальные слова. Вот так оно и кончается. Он ошибся. Миновав третью четверть века своей жизни, он впервые осознал, не только осознал, но прочувствовал всеми фибрами своей души, как это бывает приятно ошибиться. А спустя несколько лет, позднее мы будем еще иметь случай воротиться к этому эпизоду, он был достоин еще одной высокой награды – президентской медали «Свободы». Рональд Рейган хотел вручить ему эту медаль публично в Белом доме с ланчем или обедом, ибо за всю историю ФБР он был пятым человеком, удостоенным этого высшего знака признания за выдающиеся заслуги перед Отечеством.
Бывают случаи, когда и президентам надо разъяснять, что допустимо и уместно, а что нет. Хотя на дворе стояли уже 80-е годы, хотя империя зла, как именовал коммунистическую Россию президент Рейган, отошла уже в область истории, но опытные люди в ФБР полагали, что не пришло еще время в Белом доме публично отмечать заслуги их коллег, тем более заслуги выдающиеся, исключительные. Президент Рейган согласился с доводами своих советников и спецов, и медаль вручена была в специальном помещении штаб-квартиры ФБР, отведенном для таких оказий. Эти два эпизода – вручение ордена Красного Знамени в Кремле и президентской медали свободы в Вашингтонском офисе ФБР – были, несомненно, звездными часами в жизни человека, которого мы сейчас назовем по имени. Звали его, этого человека, Чайлдс. Морис Чайлдс. У него были и другие имена. Кремлевские друзья называли его, в зависимости от конкретных обстоятельств, мистер Чайлдс, товарищ Чайлдс, а в интимной обстановке запросто, по-дружески, Морис.
Он проходил под кодовым номером 58. Для сотрудников он был агент 58 или просто 58. Но за исключением нескольких офицеров, было их менее полудюжины, ни один не знал, кто он был на самом деле, откуда, каким делом занимался, на каких ролях обретается в миру этот загадочный, сверхзагадочный, мистический агент 58. Государственная важность и ценность его миссии, а стало быть и личная его ценность, определялись, как бывает в такого рода делах, и небольшими деталями бытового плана. К примеру, если возникала срочная надобность, а у агента 58, заметим походя, возникала и не раз надобность немедленно вылететь на самолете – он сам из блока, которым снабдило его ФБР, выписывал себе билеты на любой рейс международных авиалиний. Случая, чтобы не нашлось для него места, в его практике не было.
Через руки его прошло около 30 миллионов долларов. Уточним, эти 30 миллионов долларов товарищи с Московской Лубянки передали своим агентам в Соединенных Штатах. Каждый доллар, более того, каждый цент из этой суммы был на учете в ФБР. Финансовых недоразумений не возникало. как не возникало и в тех случаях, когда агент 58 расходовал по своему усмотрению деньги из фондов ФБР. Только ближайшие его коллеги по операции «Соло» знали, сколь щепетилен он и скрупулезно педантичен в денежных делах. Не входя в детали, заметим, что однажды возникла ситуация, когда ЦРУ, чтобы заполучить его, Морриса Чайлса, к себе, готово было предложить ему вознаграждение в размере четверти миллиона долларов в год. Это было в несколько раз более того, что могло противопоставить этому предложению ФБР.
Агент 58 отклонил вариант ЦРУ, предпочтя остаться в ФБР с теми людьми, с которыми он начинал «Соло», операцию «Века». Коммунистический функционер, начавший свою партийную подвижническую жизнь в 20-е годы в Чикаго, он выработал для себя кодекс чести строго личный, которому следовал всю свою жизнь. Главный судья во всех его делах – его собственная совесть. Какие бы голоса ни раздавались вокруг, к чему бы ни звали, слышнее всего был ее, совести, голос. До тех пор, пока коммунистические идеалы и Коминтерн сохраняли в его глазах признаки святости, он подчинял себя, свои силы, делу, в котором они были судьями, и через кремлевских стратегов вершителями судеб. Пережив тяжкий душевный кризис, совпавший с болезнью, которая едва не оказалась роковой, он отрекся от того, что до середины своей жизни считал святыней. Идеологический храм, в котором никакая жертва не казалась ему чрезмерной, обратился к капищам, наполненным идолами и болванами, вылепленными из глины на Старой площади в Москве.
Это был фрагмент программы «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». 20 лет назад ее подготовил и вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Аркадий Львов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.